В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе дверь в Европу приоткрылась. С завтрашнего дня граждане Грузии смогут без виз ездить в 30 стран ЕС. Итоги второго тура парламентских выборов в самопровозглашенной Республике Абхазия в нашем эфире. Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия не удовлетворил иск спикера Юго-Осетинского парламента к Центризбиркому. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Помматова.
В главных новостях в ряде городов России начались суды над задержанными на митингах 26 марта. Премьер Сербии Вучич заручился поддержкой Кремля на выборах. На выборах в Болгарии победила проевропейская партия Бойко Борисова. В ряде городов России начались рассмотрения дел в отношении граждан, задержанных 26 марта на митингах против коррупции. Суды в Краснодаре вынесли решение в отношении 17 задержанных. Большинство из них дали от 3 до 15 суток ареста. Двоих человек оштрафовали на 1 и 16 тысяч рублей. В Волгограде задержанный по подозрению в нападении на полицейского Алексей Бальдинов признал вину, сообщает Управление Следственного комитета по области. Суд решает вопрос об избрании меры пресечения. В Сочи организатора несогласованного митинга Михаила Пчелина оштрафовали на 20 тысяч рублей. Об этом его адвокат рассказал порталу ОВД-Инфо. В Нижнем Новгороде пятеро родителей школьников, участвовавших в антикоррупционном митинге, признали виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Всего в Нижнем Новгороде было задержано 44 человека, на 38 из них составили протоколы по нарушению правил проведения митинга и неповиновению сотрудникам полиции. Власти Махачкалы отрицают задержание 150 человек на митинге против коррупции, о котором днем ранее сообщили правозащитники. На сайте мэрии города утверждается, что в несогласованном антикоррупционном митинге участвовали до 50 человек. Координатору протестной акции в Симферополе в аннексированном России Крыму Дмитрию Кисеву суд назначил 10 суток ареста. Другого крымского активиста Алексея Ефремова суд оштрафовал на 500 рублей за неповиновение полиции. На досрочных парламентских выборах в Болгарии одержала победу прозападная партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» бывшего премьер-министра Бойко Борисова. По данным Центральной избирательной комиссии Болгарии, она набрала более 32% голосов. За болгарскую социалистическую партию Корнелии Ниновой, которая занимает пророссийскую позицию, проголосовали чуть более 27% избирателей. Социалисты уже признали свое поражение, сообщает Deutsche Welle. Представители коалиции «Объединенные патриоты» и «Движение за права и свободы» набрали примерно по 9%. Досрочные выборы в парламент Болгарии состоялись 26 марта. Лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов пообещал в случае победы ускорить процесс присоединения страны к еврозоне и укрепить ее взаимоотношения с Евросоюзом. Его основной оппонент Корнелия Нинова заявил, что в случае победы социалисты будут блокировать продление санкций ЕС в отношении России и усилят борьбу с коррупцией и мафией.
Эхо Кавказа. Новости.
В Южной Корее суд поступил запрос прокуратуры об аресте бывшего президента страны Пак Кын Хэ, обвиняемого в причастности к коррупционному скандалу. Об этом сообщает агентство Йонхэп. Прокуратуре подчеркивают, что собрали большое количество доказательств, но подозреваемая отрицает большинство обвинений. В этой связи они не исключают, что какие-то улики могут быть уничтожены. Пак Кын Хэ злоупотребляла огромной властью и статусом президента, чтобы получать взятки от компаний. Кроме того, она допустила утечку важной конфиденциальной информации о государственных делах, говорится в заявлении прокуратуры. 10 марта Конституционный суд утвердил прошлогоднее решение парламента о досрочном прекращении полномочий первой женщины президента Южной Кореи Пак Кын Хэ. Скандал вокруг Пак Кын Хэ разгорелся в октябре 2016 года. Тогда СМИ сообщили о получении южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на перечисление средств в фонды, созданные подругой экс-президента Южной Кореи. Премьер-министр Сербии Александр Вучич посетил Россию и встретился с Владимиром Путиным накануне президентских выборов, на которые он является основным кандидатом. Сегодня в Кремле обсуждались перспективы торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран, международные и региональные проблемы. Путин приветствовал рост поставок сельскохозяйственной продукции из Сербии и отметил важность совместных проектов в энергетике. Кроме того, российский президент выразил поддержку Вучичу на предстоящих 2 апреля президентских выборах. Мы уверены, что выборы будут проведены на самом высоком уровне. Желаем успеха действующей власти, сказал Путин.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. С завтрашнего дня граждане Грузии смогут без виз ездить в 30 стран Европы. МИД страны назвал упрощение визового режима с ЕС очередным шагом на пути достижения полномасштабного членства в Евросоюзе. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Введение безвизового режима является практическим примером сближения с Евросоюзом и является плодом многолетних законодательных и институциональных реформ, которые осуществляются с 25 февраля 2013 года, когда руководству Грузии был предоставлен план действий по либерализации визового режима. Он содержит в себе требования, которые должна была выполнить Грузия для получения безвизового режима, говорит Гогита Гвадашвили, исследователь Центра безопасности и развития Грузии.
Можно сказать, что евроскептики посрамлены. С 2013 года мы слышали от них, что нашим гражданам подобной возможности предоставлено не будет. Тем не менее, безвизовый режим был получен в беспрецедентно сжатые сроки. При прежнем режиме поездка в ЕС была сопряжена с рядом бюрократических проволочек, которыми зачастую грешили сотрудники посольств. Критические сложности возникали при неожиданной надобности для посещения Европы. В этом случае гражданам приходилось проходить 16 процедур, чтобы получить разрешение на посещение еврозоны. Теперь достаточно иметь на руках биометрический паспорт, билет в оба конца, страховку, забронированное жилье и необходимую для проживания сумму из расчета 50 евро в день.
Введение безвизового режима с Евросоюзом будет способствовать активизации программ по студенческому обмену, говорит представитель Ассоциации выпускников учебных заведений Европы Верико Гелашвили.
Наша молодежь воочию ознакомится с достижениями Европейского Союза. Нужно знать, что безвизовый режим не предоставляет права на работу и проживание. Его срок ограничен 3 месяцами в полгода. Однако для участников семинаров, научных дискуссий и летних школ это будет настоящим прорывом. Раньше бывало, что посольства стран еврозоны не предоставляли виз или запаздывали с выдачей разрешения, что практически срывало поездку. Теперь при удовлетворении элементарных критериев любой гражданин Грузии сможет беспрепятственно воспользоваться приглашением из Европы.
Между тем, в правительстве сегодня опубликовали детальный план по комплексу мер по дальнейшей интеграции Грузии в ЕС.
Мы будем добиваться, чтобы Грузия стала полноправным участником Евросоюза. Для этого необходимо приложить максимум практических усилий для внедрения стандартов Европейского Союза на пути сближения с Европой.
Совокупный объем помощи, выделенным со стороны Евросоюза Грузии за всю историю отношений, равняется 2 миллиардам евро. С момента подписания соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, последняя ежегодно получает финансовую и техническую помощь в размере 100 миллионов евро. Вместе с тем, сегодня на специальном брифинге глава МИД Грузии Михаил Джаналидзе предупредил о суровых санкциях в отношении тех, кто злостно нарушит правила и сроки безвизового пребывания в Евросоюзе. Кроме депортации, на нарушителей будет наложен штраф размером 3000 евро. Они также будут лишены возможности посещать Евросоюз в течение последующих 5 лет. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Вчера в Абхазии состоялся второй тур выборов депутатов парламента самопровозглашенной республики. О его предварительных итогах рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Итак, в Абхазии по итогам повторного голосования в воскресенье 26 марта сформирован парламент 6-го созыва, который может уже собраться и приступить к работе. Так же, как и в день первого тура, 2 недели назад, вскоре после закрытия избирательных участков около 9 вечера, телефонные абоненты и интернет-пользователи по всей республике уже стали обмениваться информацией о победителях. Примерно к 11 вечера не только блогеры, но и некоторые СМИ начали выкладывать списки прошедших в парламент. К сожалению, сегодня не состоялась намеченная пресс-конференция председателя ЦИК Томмазо Гогиа с телетрансляцией в прямом эфире. Считаю, это был прокол в работе ЦИКа, причем совсем не надо было зацикливаться на прямом телеэфире. Что ж, воспользуюсь собранной мной информацией из интернета и по телефону. В Сухумском избирательном округе номер 1, новый район, Гиви Кварчия опередил Бадру Гумба. В Сухумском 3-м, старый поселок, Валерий Агрба, Шамиля Адзинба. В Сухумском 4-м, северный, Батал Айба, Эрик Арштуни. В Сухумском 5-м, синопский, Лаша Ашуба, Тамаза Цахнакия. В Сухумском номер 6 Рауль Лолуа, Алиаса Лабахуа. В Сухумском номер 7 Алхаз Джинджолия, Астамура Адлиба. В Сухумском номер 8 Маякский Ахра Абухба, Гудису Агрба. В округе номер 9 Пицунский Беслан Смыр, Даута Хутаба. В округе номер 12 Гагбский городской Александр Цижба, Астамура Кецба. В округе номер 13 Сандривский Левон Дощан, Галуста Трапезоняна. В округе номер 19 Аацинский Дмитрий Гунба, Астамура Отерба. В округе номер 20 Новоафонский Натали Смыр, Баталбея Авицба. В округе номер 21 Ишерский Алмасхан Ардзинба, Фазлыбея Авицба. В округе номер 23 Баслацкий Валерий Кварчия Аиду Ашуба. В округе номер 26 Дранский Илья Гуния Георгия Габуния. В округе номер 27 Баслахузский Винори Бебия Юрия Зухба. В округе номер 28 Губский Астамур Логуа опередил Дато Каджая. В округе номер 31 Кындыкский Аслан Бжания Тимура Квициния. В округе номер 32 Ачемчирский Инал Тарба опередил Отари Цвижба. В округе номер 33 Ткварчальский первый Тайфун Ардзинба Кадыра Аргуна. В округе номер 35 Гальский Каха Пертая Дмитрия Адлиба. Что касается округа номер 34, Ткварчальский второй, то тут сложилась следующая ситуация. По сведениям окружной избирательной комиссии, Омар Джинджолия опередил там всего на 3 голоса Кана Кварчия. Тот потребовал у окружной комиссии пересчета голосов, ибо 73 бюллетеня, 5%, признаны там недействительными, но комиссия отказала ему в этом. Кан Кварчия подал жалобу Верховный суд, и ЦИК ждет решения суда, пересчитывать или нет. Повторные выборы в избирательном округе номер 17, Гудаутский 1, назначены на май. Таким образом, на сегодняшний момент избраны 33 из 35 депутатов абхазского парламента. Одна из них женщина, Натали Викторовна Смыр. В интернет-сообществе сразу же развернулось обсуждение политического расклада в новом составе законодательного органа. Комментатор на форуме сайта Аяйра сделал такое заключение. В целом можно сказать, что сформирован провластный местный парламент, в котором есть и ряд нейтральных депутатов, и несколько человек от оппозиции. Конец цитаты. В Фейсбуке представитель власти поделился своим мнением, что в 20 округах победили провластные кандидаты, в 9 оппозиционные, остальных можно отнести к нейтральным. Но многие пользователи посчитали это чересчур субъективным. Один из форумчан напомнил также, сколько депутатов в прошлом парламенте переобулось в воздухе после событий 27 мая 2014 года. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжение темы у нашего постоянного автора Изи Дычания.
Вчера в Абхазии по 22 округам прошли вторые туры выборов в парламент. Несмотря на то, что для второго тура по абхазскому законодательству не имеет значения явка избирателей, то есть победившим считается тот, кто набрал простое большинство голосов, количество избирателей во многих округах превышало показатели первого тура. Это был настоящий бой. Напряжение ощущалось у каждого избирательного участка. Группы поддержки кандидатов, расставившие свои машины по всему периметру, перекрывали трассу, создавая проблему для передвижения по городу. На некоторых участках пенсионерам на входе и выходе раздавали хлеб. В ночь перед выборами избирателей одаривали кандидатскими подарками, электрическими печками, литрами солярки и так далее. Правоохранители не вмешивались. С утра воскресенья центр новостей «Сухумский рынок» обсуждал щедрость того или иного кандидата, а домохозяйки пламенно призывали голосовать за мужчину, покорившего их широтой размаха. Ближе к концу выборного дня агитаторы ринулись добирать голоса к тем, кто забыл о своем гражданском долге. Параллельно предлагалась услуга подвести до участка и поговорить о правильном выборе. К ночи уже были известны предварительные данные по всем 22 округам. Результаты голосования по трем округам, где разница незначительная, Кварчальскому, Новоафонскому и Сухумскому, намерены опротестовывать. Наблюдатели утверждают, что на этих участках есть серьезные нарушения, связанные с манипуляциями, с испорченными бюллетенями, вбросами бюллетеней, фиктивными прописками в паспортах и так далее. Однако в понедельник ЦИК утвердил результаты выборов по всем участкам, кроме Ткарчальского 3/4, где разница между голосами, отданными за кандидатов, составила всего 3 голоса, а количество бюллетеней, признанных недействительными, составило 5% от численности избирателей. Материалы переданы в суд. Но 3 округа не влияют на общий расклад в парламенте. Очевиден он и без учета перевыборов в Гудаутском 17 округе. Так что уже можно делать выводы, получать ответы на поставленные вопросы о партиях, о гендерном равноправии, положении нацменьшинств и так далее. В парламенте Абхазии 31 абхаз, 1 репатриант из Турции, 3 армянина, 1 грузин и 1 женщина. И здесь все понятно. А вот на партиях остановлюсь отдельно, так как в Абхазии очень активно спорят о переходе от мажоритарной системы выборов к смешанной или пропорциональной. И, скорее всего, в новом парламенте это станет одним из первых вопросов. Начну по нисходящей. Самая шумная партия Амсахара, на счету которой организации протестных митингов и штурмов, выдвинула на выборы 7 своих представителей, получила в парламенте 0 мест. Партия НФА, Народный фронт Абхазии, из 3 выдвинутых кандидатов ни один не прошел в парламент. Партия Айнар, так называемая третья сила, из 7 выдвиженцев партии в парламент попал только один. Партия власти, Форум народного единства Абхазии и 6 выдвинутых кандидатов прошло ровно половина. Не прошли в парламент и кандидаты, поддерживаемые партией «Единая Абхазия», от лидера партии Сергея Шамба, проигравшего в первом туре, до героя Донецкой республики Ахры Авицба. если обратить внимание на эти результаты, то надо признать, что говорить о партийной системе выборов как о панацее от всех бед не стоит. Абхазский избиратель к шестому созыву парламента в большинстве своем стал очень меркантилен и от своих кандидатов ждал конкретных материальных благ, а не партийных лозунгов. Несмотря на такой партийный конфуз и почти полное отсутствие партийного представительства в парламенте, конфликт интересов в нынешнем законодательном органе виден невооруженным глазом. Но кучковаться депутаты будут не вокруг партийных лидеров, а вокруг личностей. Я рассматриваю 4 центра притяжения. Самая большая группа – сторонники президента Рауля Хаджиба, более 50% депутатов. Вокруг бывшего председателя ЦИК Батала Табагу сформируется группа из 5-6 человек. Сторонников бывшего президента Александра Анкваба примерно столько же. Две последние группы будут спорить по мелочам, а дружить будут против самой большой группировки сторонников президента. И на этом фоне четвертая группа, интересы которой не совпадают ни с чьими, на мой взгляд, становится самой важной и востребованной. Без ее голосов парламент не сможет принять ни одного серьезного решения. В прошлом парламенте такой голос был только один. Его вытаскивали с виноградных плантаций то на послание президента Анкваба к парламенту, которое бойкотировало большинство, то на принятие решения парламента об отставке того же Анкваба. Теперь таких депутатов, которые не принадлежат ни к одной группе, несколько, и у этого меньшинства самая беспроигрышная во всех смыслах позиция. Так что избиратели, которые до следующих выборов теперь никому не интересны, ждут яркие впечатления о деятельности парламента длиною в 5 лет и приятные воспоминания о солярке и бесплатном хлебе. Изида Чаня, специально для радио «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кому в итоге будет принадлежать грузинский телеканал «Рустави-2»? Предложение нынешних владельцев СМИ братьев Караманишвили о передаче контрольного пакета коллективу телекомпании вызвало оживленные дискуссии в обществе. Владимир Унанян с подробностями.
Владельцы 91% доли грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2», братья Ливан и Гия Караманишвили, начинают консультации с коллективом канала о передаче контрольного пакета непосредственно сотрудникам СМИ. При этом владельцы подчеркивают, что участие какой-либо фирмы-посредника в переговорах не рассматривается. Бизнесмены выразили сожаление, что менеджмент «Рустави-2» предпочел говорить с ними языком ультиматума. «Нашей инициативой была безвозмездная передача наших долей в телекомпании всему коллективу «Рустави-2». Мы удивлены, что в ответ на это предложение получили своего рода ультиматум – передать не предложенные 40%, а контрольный пакет телекомпании. И то, видимо, только одной части коллектива. Наша инициатива не фикция, а реальный путь к тому, чтобы все сотрудники заслуженно получили конкретную финансовую выгоду, как только телекомпания выйдет на прибыль», говорится в заявлении, опубликованном на страничке Ливана Караманишвили в социальной сети Facebook. По словам нынешних владельцев СМИ, чтобы развеять безосновательные подозрения, они готовы передать коллективу 51% доли в телекомпании «Сакартвелу», которая со своей стороны является собственником 51% доли «Рустави-2». Бизнесмены предложили на этом закончить публичную дискуссию и перейти в режим делового обсуждения. Такой подход приветствовали в экспертном сообществе. По словам специалиста в области медиа Лики Басилая Шавгулидзе, это создаст ощущение, что телеканал гораздо более свободен и независим в своей редакционной политике.
Можно ни у кого не спрашивать наверху, в партии или еще где-нибудь. Это правильный шаг. Возможно, и раньше такого не происходило. Но фактор владения был большим препятствием. Если сейчас этот фактор будет снят, и все подозрения в аффилировании с национальным движением отпадут, это придаст гораздо большее доверие телевидению. Я приветствую открытый процесс и то, что обсуждение было показано в прямом эфире. Это исключило появление сплетен и мифов.
Консультации между сотрудниками «Рустави-2» прошли в ночь на воскресенье, причем руководство телеканала распределение доли решило провести в прямом эфире. Сами сотрудники, как оказалось, этого не знали, что послужило причиной недовольства некоторых журналистов. В итоге было решено принять предложение братьев Караманишвили, но с целью управления контрольным пакетом будет создано общество с ограниченной ответственностью «Рустави-2 мой», заявил по итогам консультации гендиректор канала Ника Гварами.
В результате передачи телекомпании «Коллектива» в истории не только «Рустави-2», но и в истории всей грузинской медиа впервые владельцами вещателя станут сами сотрудники с помощью выбранных ими для этого правомочных лиц, которые будут подотчетны перед ними.
Свое решение создать общество с ограниченной ответственностью «Рустави-2 мой» руководство телекомпании обосновало тем, что на канале работают более 1000 человек, и прямая передача доли всему коллективу, как это анонсировали братья Караманишвили, попросту нереальна. В любом случае, считает главный редактор газеты «Резонансы» Лаша Тугуши, это начало важного процесса.
«Рустави-2» идет в правильном направлении, потому что желательно и хорошо, когда сам коллектив имеет возможность решать судьбу телекомпании. Думаю, эти системы постепенно улучшатся и найдется больше правовых, более сбалансированных форм.
По мнению же директора НПО Агентства гражданского развития Звиада Девдариани, процесс передачи доли наглядно покажет, какими мотивами руководствовались нынешние владельцы и менеджмент «Рустави-2».
Это первые шаги, сделанные с обеих сторон. Думаю, в ходе этой дискуссии станет яснее, какая задача была у самих Караманишвили. Исходя из этой задачи, должна сформироваться их позиция. Позиции обеих сторон должны показать, что речь идет о поиске лучшей модели для гарантии редакционной независимости телевидения.
При этом наблюдатели указывают на то, что нельзя сбрасывать со счетов то, что дело «Рустави-2» находится на рассмотрении в Страсбургском суде. ЕСПЧ должен вынести свой вердикт о решении грузинских судов всех инстанций о передаче всех прав на владение телекомпанией другому бизнесмену Кибару Халваши. Так что вопрос владения оппозиционным каналом все еще висит в воздухе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжается предвыборная кампания кандидатов в президенты. Потенциальные избиратели, между тем, все чаще интересуются командой, с которой Леонид Тибелов, Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев идут во власть. Ирина Келихсаева с подробностями.
Югостинского избирателя не меньше предвыборных программ кандидатов интересует команда, с которой они собираются идти во власть. Минувшую пятницу действующий президент Тибилов, баллотирующийся на второй президентский срок, заявил, что в будущем произойдут серьезные кадровые изменения, и к работе во властных структурах будут привлекаться молодые специалисты, получившие достойное образование. Команда Тибилова, с которой он проработал 5 лет, хорошо известна жителям Южной Осетии. Это старый кадровый состав, который в народе называют комсомольским, сформированный еще экс-президентом Эдуардом Кукойте. В него входят чиновники, проработавшие еще при первом президенте республики Людвиге Чибирове. Заявление об обновлении команды, несомненно, заинтриговало местного избирателя. Схинвали не раз высказывались о неспособности части окружения президента, пожилых партийных работников, следовать веяниям времени. По словам югостинского эксперта Юрия Вазагова, было бы логично, если бы свою обновленную команду Тибилов представил общественности до выборов, иначе избиратель опять придется выбирать кота в мешке. Те же вопросы остаются командам Анатолия Бибилова и Алана Гаглоева. Дело в том, продолжил эксперт, что укомплектовать всю исполнительную власть компетентными специалистами не удастся ни одному из кандидатов, продолжает Юрий Вазагов.
Вопрос команды на самом деле является очень сложным. Ввиду того, что в Южной Осетии проблема с кадрами, она давно назрела. Дело не только в нехватке кадров, но в их уровне квалификации, их степени реагировать на существующие вызовы, решать проблемы развития реальные. То есть ситуация очень критическая в этом плане. Проблема усугубляется еще и тем, что у нас за последние 5-7 лет возобладал такой местечковый уропатриотизм, что у нас якобы есть все специалисты, и нам никто не нужен. Мы сами с усами можем хоть шаттл построить. На самом деле у нас критически мало современных специалистов. В сфере экономики у нас попросту нету менеджеров рыночной экономики. Поэтому, честно говоря, говоря, перед тем кандидатом, который станет следующим президентом, стоит очень серьезная задача.
Нет опыта работы и у молодых, пусть и окончивших престижные российские вузы специалистов, добавил Вазагов. Югостинский политолог Дина Алборова считает, что кандидат, а дальше возможный президент, должен идти на выборы с уже сформированной командой.
Вот это очень важный вопрос и очень важная проблема, с которой мы все время, каждый год и из раза в раз сталкивается и президент, как говорится, когда выигрывает человек, который выигрывает выборы, ну и все общество тоже. Потому что они не понимают, что надо к власти приходить в командном составе, а не стать президентом, а потом выискивать, куда кого назначать. Это неэффективно. Надо заранее уже продумывать те 5 лет, которые тебя ожидают в случае избрания на пост президента.
По словам одного из моих собеседников, в том, что кандидаты не озвучивают имена будущих членов Кабмина, есть и желание оградить их от возможных нападок. Ведь если, допустим, Алан Гаглоев назовет имя претендента на пост министра внутренних дел, который может оказаться действующим сотрудником этой структуры, то в случае поражения на выборах его министр может поплатиться перед вышестоящим начальством. В среду 29 марта телевизионные дебаты, за которыми внимательно следят республики, будут посвящены теме «Я и моя команда». Соответственно, каждому из 3 претендентов на пост главы Южной Осетии придется или назвать фамилии людей, за которые в том числе проголосует избиратель, или пуститься в рассуждения об идеальной команде, не привязывая ее к конкретным личностям. Ирина Кюлексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня подписал закон о прослушке, на который 20 марта наложил вето. Однако парламент большинством голосов преодолел его, сообщает «Грузия онлайн». По решению Конституционного суда новая система тайной слежки должна быть задействована 31 марта 2017 года. Несмотря на то, что парламент не учел мотивированные замечания президента, то есть вето в связи с законом о прослушивании, в результате чего мы упустили возможность создания эффективной системы. Глава государства подписал закон, принятый парламентом, проявив уважение к решению Конституционного суда, заявила на брифинге парламентский секретарь президента Анна Долидзе. Вместе с тем, по ее словам, президент продолжит консультации со всеми лицами и группами, которые продолжают попытки изменить закон о прослушивании. МИД Грузии представил план действий из 6 пунктов по вступлению страны в Евросоюз. В этой связи ведомство отмечает важность вступления в силу безвизового режима с ЕС. По данным МИД, это будет способствовать развитию отношений, углублению бизнес-связи, активности студенческих программ по обмену и улучшению партнерских связей представителей разных сфер. В качестве необходимых шагов для достижения цели МИД отметил успешное осуществление законодательных реформ в рамках соглашения о ассоциации с ЕС, интеграцию со специализированными агентствами ЕС, увеличение эффективности участия Грузии в европейских программах. 8-м округе на 2 избирательных участках наблюдатели от кандидата в депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Гудисы Агарба нашли бюллетени другого формата. Наблюдатели выявили нарушения на участках номер 1 и номер 4. В ЦИК направлено заявление, в котором требуется не обнародовать предварительные итоги выборов до принятия решения по жалобе, проинформировала представитель штаба. Центр избирком самопровозглашенной Республики Абхазии провел предварительные итоги повторного голосования накануне по выборам депутатов парламента в 22 избирательных округах.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия не удовлетворил иск партии «Единая Осетия» к Центризбиркому. Партия выступала против решения открыть третий дополнительный избирательный участок в пригородном районе Северной Осетии. С подробностями Мурат Гукимухов.
Напомним, 8 марта ЦИК Южной Осетии объявил об открытии третьего участка на территории Северной Осетии. Два в помещении консульства во Владикавказе и третье в административном центре пригородного района в селе Октябрьском. Тогда ЦИК подчеркнул, что этим решением избирательная комиссия идет навстречу просьбам граждан Южной Осетии, компактно проживающим в пригородном районе, которым, конечно же, удобнее проголосовать в райцентре, чем добираться во Владикавказ. Это решение вызвало протест со стороны оппозиции. Сразу две политические партии, Единая Осетия и Народная партия, выступили с заявлениями, в котором назвали решение ЦИК противоречивым избирательному законодательству. А кандидат в президенты Анатолий Бибилов заявил нашему радио, что считает голосование за пределами дипломатических представительств попыткой фальсификации итогов выборов. Партия «Единая Осетия» и штаб Анатолия Бибилова указали на то, что ЦИК нарушает сразу две нормы закона. Во-первых, закон запрещает открытие участков за рубежом вне пределов дипломатических представительств. А во-вторых, по закону о выборах президента участковые избирательные комиссии формируются за 40 дней до выборов, в то время как ЦИК объявил об открытии нового участка за 31 день, то есть опоздал с решением на 9 суток. Единоосы подали иск с требованием отменить это решение ЦИКа. Сегодня Верховный суд оставил иск без удовлетворения, говорит депутат Юго-Осетинского парламента от Единой Осетии Олеся Кочиева.
Ну, насколько мне известно, судебного решения я не видела, не присутствовала лично на судебном заседании, но иск РПП от Единой Осетии отказали в силу того, что открытие третьего участка дополнительного на территории Республики Южная Осетия как раз для того, чтобы не нарушались конституционные права граждан, их право на участие в голосовании. В этой связи у меня есть ответный вопрос к судье, которая вынесла сегодняшнее решение. По Конституции каждый гражданин имеет право на защиту своих прав и свобод. И в этой связи почему судебные органы зачастую отказываются в рассмотрении этих исков именно потому, что нарушаются процессуальные сроки. То есть при всем при том, что есть конституционные права, но есть еще и те как раз необходимые процессуальные сроки.
В минувшую субботу в Северной Осетии, еще до решения Верховного суда, президент Леонид Тибилов встречался с избирателями Северной Осетии. В ходе встречи он еще раз подтвердил, что участку в пригородном районе быть. Вот фрагмент его выступления.
Значит, решение Центральной избирательной комиссии республики на территории Северной Осетии будут три избирательных участка. Два участка в городе и один участок избирательный в пригородном районе. Это делается с той целью, чтобы граждане Республики Южной Осетии, которые проживают на территории пригородного района, имели возможность проголосовать, чтобы создать определенные удобства. Конечно, против третьего участка выступили два других кандидата в президенты, и Анатолий Бибилов, и Алан Гагуев. Но решение ЦИКа есть, думаю, что это решение правильное.
Примечательно, что Леонид Харитонович даже не оговорился о том, что спор по этому вопросу находится в суде. Наверное, можно было бы сказать нечто вроде «ждем решения Фемиды», «надеемся, что суд оставит в силе решение ЦИК» и тому подобное. Надо отметить, что звучат и другие упреки в адрес властей по качеству избирательной кампании. Например, есть и такие, кто перечитал все баннеры кандидатов и обнаружил, что 5 из них в пользу Леонида Тибилова и лишь по одному у Бибилова и Гаглоева. Звучат и другие упреки. Количество претензий к избирательному процессу растет, как и количество людей, согласных с этими претензиями. И главное в этой ситуации – избежать перехода количества в качество, то есть ситуации, когда количество нарушений достигает некой критической массы, после чего значительная часть общества отказывается принимать итоги таких выборов. Именно так и начинается политический кризис. Например, в 2011 году он случился именно из-за злоупотребления административным ресурсом. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Какие решения выносит грузинский суд по делам, касающимся семейного насилия и насилия над женщинами? Ассоциация молодых юристов в течение 5 месяцев изучала их в 5 судах страны. Правозащитники пришли к выводу, что судьи зачастую выносят неоправданно мягкий приговор. Подробности у Анастасии Славинской.
За всеми цифрами, статьями и правовыми нормами скрываются судьбы реальных женщин. Элисуами Реджеби, представляющая сеть защиты от насилия, работает с ними. Она говорит, что со всем тем, о чем говорят юристы в своем исследовании, она знакома на практике. Зачастую женщинам крайне сложно обращаться в правоохранительные органы. В обществе подобное воспринимается как масштабный вынос мусора из избы. Намного проще пнуть того, кто уже упал, чем побороться с тем, кто его толкнул, говорит Амиреджиби. Таким образом, женщина, которая начинает борьбу за свои права, борется не только с насильником, но и с той частью общества, которая осуждает ее за предание огласке происходящему. Нужно быть сильной, чтобы пойти на это. И этой силы, к сожалению, у многих женщин нет. Поэтому в это время так важна деятельность полиции, социальных работников, прокуратуры, суда, который должен вынести решение. Законодательство зачастую дает судье возможность быть строже, но он, руководствуясь какими-то внутренними ценностями, считает, к примеру, что отца, который оплачивает дорогую школу ребенка, лучше оставить на свободе, где он продолжит насилие над его матерью, чем лишить ребенка хорошей школы. Говорит Амиреджиби. На ее памяти есть случай, когда мужчина был выпущен под залог, а после, в ходе очередной ссоры, убил женщину. Тюрьма – это не только и не просто мера наказания для насильника. Это возможность оградить женщину от потенциальной опасности. А применение таких мягких мер наказания по отношению к преступникам лишь укрепляют синдром безнаказанности, считает Амиреджиби. Судьи выносят обвинительные приговоры. Проблема в том, что эти приговоры слишком мягкие, говорит Гога Хатиашвили, представитель Ассоциации молодых юристов. С августа прошлого года по январь 2017 представители НПО посетили в общей сложности 140 судебных заседаний. По 29 делам из 47 производство было завершено. В 26 случаях судья вынес обвинительный приговор. В одном случае вердикт был частично оправдательным, а еще в двух делах было заключено процессуальное соглашение. Таким образом, в 72% случаев, по словам Хатиашвили, насильники не сели в тюрьму. В основном они получали условное наказание или же им было предписано выполнение общественно полезных работ.
Несмотря на то, что прокурор обоснованно говорил о том, что насилие было систематическим, несмотря на то, что в деле были сдерживающие ордеры, что, разумеется, указывает на предысторию насилия, а также, что были представлены характеристики обвиняемого, которые негативно описывали его как насильника, несмотря на все это, к сожалению, судьи в определенных случаях не учитывали этого и применяли такие санкции, которые опять же создавали потенциальную опасность нанесения вреда здоровью и жизни женщин.
Говорит Хатиашвили. У НПО есть также претензии к деятельности прокуратуры. В определенных случаях прокуроры представляют неполную квалификацию преступления. Так, например, говорит Хатиашвили, мужчина, избив женщину, запер ее в квартире, предварительно забрав у нее обувь и телефон. Но все эти действия прокуратура оценила вкупе, как семейное насилие.
Фактически, женщина была лишена возможности свободно передвигаться. Впрочем, прокуратура квалифицировала все это как семейное насилие. В связи с этим судья сделал обширное разъяснение и отметил, что в этой квалификации, как минимум, должна была присутствовать и статья о принуждении, и сказал обвиняемому, что ему просто повезло. К сожалению, согласно законодательству, судья не имеет возможности ужесточить квалификацию действия обвиняемого.
Говорит Хатиашвили. На основании данного исследования Ассоциация молодых юристов подготовила рекомендации, которые были направлены судам, прокуратуре и МВД. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрела кассационную жалобу адвокатов двух осужденных за умышленное убийство россиянки Екатерины Косовой. Кассационные жалобы оставлены без удовлетворения. Приговор в силе. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Екатерина Косова, гражданка России, приехала в Сухум для написания книги об Абхазии по договору с издательством. 28 апреля 2013 года вечером к ней в гости пришли знакомые Астамур Адлиба, Тенгиз Эсуглы и Хаджарат Джопуа. В результате возникшей ссоры Адлиба и Эсуглы зверски убили молодую 30-летнюю женщину. Ее сначала били скалкой, а потом перерезали ножом горло. Обнаружил женщину ее супруг супруг, который неделю спустя приехал в Абхазию на розыске своей жены, которая не отвечала на звонки. Приговором Верховного суда Республики Абхазия 6 декабря 2016 года Адлиба и Эсуглы были признаны виновными в убийстве Екатерины Косовой и краже ее имущества. Оба приговорены к 12 годам лишения свободы. Третий участник инцидента Хаджарат Джопо был оправдан в убийстве и осужден за укрывательство особо тяжкого преступления и участие в групповой краже. Адвокаты Эсуглы и Адлиба подали кассационные жалобы, в которых просят оправдать осужденных. Адвокат Адлиба в кассационной жалобе указывает на то, что суд в основу обвинения положил только показания Джопуа, данные им в ходе судебного рассмотрения, но не учел того факта, что Джопуа свои показания несколько раз менял. Отпечаток руки на ноже, которым была убита Екатерина Косова, принадлежащий Адлиба, по мнению адвоката, не может служить доказательством вины Адлиба, так как перед экспертом-криминалистом не был поставлен вопрос о давности происхождения этого отпечатка. Айба утверждает, что суд не установил точно местонахождение Адлиба в момент убийства. В деле есть показания свидетеля, который рассказывал суду о том, что вечером в день убийства Адлиба находился у него дома и помогал устанавливать сантехнику. Адвокат Эсуглы в своей кассационной жалобе утверждает, что доказательство вины его подзащитного Эсуглы основано только на показаниях подсудимого Джопуа. Он также обратил внимание суда на показания свидетелей со стороны его подзащитного, согласно которым в день убийства Эсуглы в Сухуми не было, так как он находился в Ачимчирском районе. Прокурор Даур Амичба считает, что доводы защиты не обоснованы по следующим обстоятельствам.
Вина Адлиба и Эсуглы в инкриминируемых им деяниях доказана как материалами уголовного дела, исследованными в суде, так и иными доказательствами. Доводы защиты в противоречии признательных показаний Джопо несостоятельны ввиду того, что на предварительном следствии последний оговорил себя, дал признательные показания в совершении убийства Косовой под угрозой расправы над его семьей со стороны Адлиба и Эсуглы. Кроме того, Адлиба в ходе следствия создал себе искусственное алиби после того, как на предварительном следствии при даче развернутых показаний не упомянул о наличии свидетеля Харчилава, который он устанавливал сантехнику. Также осужден Эсуглы при наличии достоверных показаний его супруги Малышевой, полученных в ходе предварительного следствия, согласно которым в ночь на 27 на 28 апреля 2013 года он не пришел домой. Где он находился и чем он занимался, она не знает. Создал алиби о нахождении якобы в указанный период в Ачимчирском районе. Версия эта была озвучена только в судебном заседании в ходе допроса подсудимого Эсуглы. Ни в ходе проверки показаний на месте, ни в ходе очных ставок Эсуглы в присутствии защитника таких сведений нам не сообщал. Свидетели, которые были опрошены здесь, досконально помнят события трехлетней давности и при этом отказывались назвать день рождения и имена своих детей.
Обвиняемый Астамур Адлиба заявил суду следующее.
Когда поменял показания человека, естественно, начал понимать серьезность уже ситуации, начал узнавать. Он сидел с азербайджанином, который имеет пожизненное заключение. Этот человек, естественно, любой, кто имеет пожизненное заключение, он надеется на милость. Этот человек дал мне понять, что Джопуа ему говорил, что его должны отпустить. Но для этого он должен показать на нас показания. То, что именно 16 сентября только лишь был прокурор там, он лжет. Он был там до этого, с тех пор, как туда перевели. Эта тема уже была. Знал, что Джопова собирается менять показания, говорит нас, и это ему дает шансы выйти на свободу.
Эсуглы от последнего слова отказался. Отец Екатерины Косовой, Владимир Чикин, отстаивает свои интересы сам, так как у него нет средств на оплату услуг адвоката. За 3 года он до мельчайших подробностей изучил и само уголовное дело, и все протоколы судебных заседаний. Сегодня он детально ответил на все доводы адвокатов обвиняемых, содержащиеся в кассационных жалобах. Он заявил, что показания Джопуа, данные им под угрозой со стороны Адлиба и Эсуглы, у него всегда вызывали недоверие. По его мнению, они совершенно не вписывались в картину произошедшего. И в ходе следствия Джопо неверно описывал обстоятельства убийства, о которых сообщили следствию Адлиба и Эсуглы, что свидетельствует о том, что он не принимал участия в убийстве его дочери. Владимир Чикин детально проанализировал все телефонные звонки и СМС-сообщения обвиняемых, их контакты с его дочерью и между собой. Он поддержал государственного обвинителя, который считает показания свидетелей со стороны Адлиба и Эсуглы недостоверными, и просил суд оставить приговор в силе. Судебная коллегия Верховного суда оставила кассационные жалобы адвокатов без удовлетворения, а приговор без изменения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Министерство обороны Грузии представило парламенту концепцию военного резерва. Наш тбилисский корреспондент Сарго Бригвадзе поинтересовался мнением жителей столицы о том, какой должна быть резервная служба.
Рогор, как вы считаете, кто должен проходить резервную службу?
Фактически все – женщины, мужчины. Я, конечно, не говорю о детях. Мы живем в стране, которой угрожает много опасностей, поэтому все должны быть готовы защищать свою родину.
А должны ли существовать возрастные ограничения?
Естественно, должно быть. Все, кто достиг 18 лет, должен пройти курс военной подготовки, я считаю. Но от до какого возраста – это уже должны решить власти. Очень интересно, что они в итоге решат по этому поводу.
В резерве не должны служить люди в возрасте. Это дело молодых, тех, кто физически готов к испытаниям. Что касается того, должны ли служить женщины, я считаю, что это их дело. Кто хочет, тот пусть и служит. Тут не должно быть каких-либо ограничений. Только не считаю, что резерв должен быть обязательным, только добровольно.
Лучше, если резервная служба будет обязательной. На добровольную резервную службу всегда будет соглашаться разное число людей. То есть резерв будет всегда разный. В итоге конкретного ожидаемого результата мы не получим.
А кто должен проходить резервную службу?
Абсолютно все молодые люди, и парни, и девушки. А до какого возраста нужно принимать людей, это должны решать представители военного руководства. Я лично считаю, что 45 – это вполне нормальный возраст, в котором у людей пока еще есть силы.
Резервная служба должна быть контрактной. Нет никакого смысла обязывать всех граждан проходить военную подготовку. Этим должны заниматься лишь те, кто действительно этого хочет. Причем на резервную службу необходимо принимать всех, вне зависимости от возраста и пола. Всех, у кого есть такое желание.
Резервная служба должна быть, но не в такой форме, в какой она была раньше. Мои сверстники, которые побывали в этой псевдорезервной службе, просто потеряли время. Никакой военной подготовки не было. Один мой друг за весь период прохождения резервной службы 9 раз выстрелил из автомата. На этом и закончилась его подготовка. В итоге мое поколение абсолютно не подготовлено к службе. Поэтому я считаю, что все мужчины должны пройти резерв.
Грузия сегодня находится в таком положении, что нам необходим военный резерв. Мы должны всегда находиться в военной готовности, поэтому все должны проходить резервную службу, я так считаю.
Я служил в резерве в 2006 и 2007 годах. Конечно, это не полноценная служба, на которой ты получаешь все необходимые военные навыки. Но все же она необходима. Ведь все граждане должны знать, как себя вести в экстремальных ситуациях и в условиях военного положения. Эти навыки всем пригодятся в жизни.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия провел выходные, встречаясь с избирателями в Северной Осетии. Поддержать Леонида Тибилова приехал и североосетинский глава Вячеслав Битаров. Жанна Тарханова следила за активной кампанией кандидата Тибилова.
Для общения с избирателями Леониду Тибилову предоставили зал Дворца металлургов, рассчитанный на 800 мест. Встреча началась с получасовым опозданием. Поддержать Леонида Тибилова пришел первый президент Республики Южная Осетия Людвиг Чибиров. В Северную Осетию с президентом приехала внушительная свита. Первые три ряда в зале были заняты чиновниками из администрации президента и членами правительства Южной Осетии. Сначала собравшимся показали агитационный фильм о многочисленных достижениях юго-осетинского президента за последние 5 лет. На такой оптимистической ноте известный осетинский ученый-историк Руслан Бзаров пригласил на сцену глав Северной и Южной Осетии Вячеслава Битарова и Леонида Тибилова. Глава Северной Осетии выразил надежду, что избиратели окажут доверие Тибилову, чтобы тот продолжил курс на возрождение Осетии. Обратившись к собравшимся на осетинском языке, Тибилов призвал почтить память погибших за свободу и независимость Южной Осетии. В затянувшемся монологе президент неоднократно обращался к тяжелому наследству, мрачной картине, которая складывалась в республике до прихода Леонида Тибилова к власти.
И вы хорошо помните, что было в 2011 году, в ноябре, декабре этого года. Практически наше сообщество оказалось в противостоянии друг с другом. Фактически наше сообщество было на грани гражданской войны. И все-таки наш мудрый, политически грамотный народ вышел из той тяжелой ситуации, и в 2012 году мы провели выборы. И, конечно же, с тех пор я как президент страны работал и продолжаем работать над тем, чтобы в обществе у нас было спокойно и чтобы стабильная ситуация она всегда присутствовала в нашей жизни.
В случае своего избрания Тибилов пообещал следующие 5 лет стабильности и консолидации. При этом он тут же обрушился на главную, по его мнению, угрозу этой самой стабильности экс-президента Эдуарда Кокойте.
А то, что сегодня у нас происходит, руками, скажем так, экс-президента, который нарушает все правила существующих законов, это нам, конечно, мешает, что... чтобы реализовать до конца все эти вопросы, которые намечены и которые нам и будут планироваться.
Пожаловался президент на то, что за эти 5 лет у него не было выходных, цитата, и не было времени на личную жизнь. При этом некоторые, цитата, кандидаты постоянно его критикуют круглосуточно. Президентство – это не благо, а ответственность, заключил Тибилов. Выступление президента длилось около часа, усыпив даже самых стойких в зале. Далее один за другим следовали оды Тибилову со стороны представителей Севера Остинской общественности. Они отмечали, что сами голосовать не смогут из-за отсутствия юго-остинского гражданства. Однако выбор, несомненно, надо сделать в пользу Тибилова. Агитация в пользу действующего президента изрядно затянулась. Воспользоваться свободным микрофоном люди не смогли. Свои вопросы они передавали в президиум в письменном виде. Он ответил на часть. Президент ответил и на вопрос о целесообразности наличия ценза оседлости для кандидатов в президенты.
Мы имеем проблему с тем, которая создана экс-президентом, автором которого вот этого закона является сам же, понимаете? Но на самом деле, сегодня он есть, законодательство такая вещь, что за один день любого снять нельзя. Конечно, продумать, если и дальше как-то будет мешать.
Интересно, что за все время выступления перед аудиторией Тибилов ни разу не назвал предшественника по имени. Между тем, пока действующий президент агитировал избирателей в Северной Осетии, Эдуард Кокойте организовал митинг-концерт в Цхинвале, пообещав не сходить с избранного пути. На пресс-конференции Леонид Тибилов оказался на удивление немногословен, за 10 минут ответив на 6 вопросов. Действующий президент пожурил другого конкурента, спикера парламента Анатолия Бибилова, за несогласованное с ним заявление о референдуме.
Мне показалось, что этого делать не надо было, нужно было этот вопрос обсудить с высшим руководством республики. и после этого делают такие заявления. Мы в 2016 году приняли решение на полицейской при президенте, что после выборов в 2017 году к этому вопросу вернемся, к этому вопросу вернемся, мы должны к этому вопросу по проведению референдума подойти очень аккуратно. Мы должны провести соответствующие консультации с руководством страны, то есть России, к которой мы планируем что ли идти. Естественно, вот такие отдельные заявления, пусть даже председателя парламента, не должны быть иметь места. Мы будем работать по этому направлению, встретимся с председателем парламента, с Бибиловым Анатолием, причем и обсудим, что его подтолкнуло именно в этот момент, в момент, когда республика готовится к выборам, когда в республике должен пройти референдум, референдум по возвращению своего исторического имени в нашей стране. Я думаю, что на данный момент это было неуместно.
Комментируя действия экс-президента Эдуарда Кокойте, оспаривающего решение Центра избиркома и Верховного суда, Тибилов ответил так.
Ну, здесь какая может быть оценка руководителя государства, когда в стране происходят процессы, несовместимые практически с нашим укладом жизни, если хотите сказать, с нашим законодательством. А то, что целью экс-президента и его сторонника является как раз срыв выборов, это понятно.
В воскресенье Леонид Тибилов провел еще три встречи в Нагире, Октябрьском и Алагире. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.